ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Ну, ваш дом в широком, конечно, понимании слова. Это радио «Комсомольская правда». Действительно, приветствую вас. Я Павел Филиппов. 17 часов 3 минуты в Екатеринбурге. И про экологическую реформу поговорим сегодня с Григорием Вихаревым, директором регионального оператора ЕМУВ «Спецавтобаза». Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
385-0923. Вот телефон прямого эфира. +7 953 385-0923. Это WhatsApp и Viber. Будем мы подводить, ну, в том числе итоги года, отвечать на ваши вопросы. Но, кстати, перед тем, как мы перейдем к подведению итогов года, тут министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов предложил сменить вообще формулировку, знаете, мусорная реформа на реформу экологическую. Вы согласны с этим?
Абсолютно согласен. Экология, во-первых, это и на слух ложится лучше гораздо, чем слово «мусор». Но, во-вторых, мы же все это делаем для того, чтобы в перспективе-то у нас улучшилась экология как следствие. Поэтому, разумеется, эта формулировка корректная, и сегодняшним днем мы руководствуемся исключительно ей, поэтому нет никакой мусорной реформы, есть реформа экологическая.
Хорошо, но я думаю, что с сознанием людей все-таки придется еще работать и работать, все мгновенно не происходит. Хорошо, сегодня у нас 28 марта. Мы можем считать, что прошел один квартал с момента начала реализации активного такого, да, экологической реформы. Что можно сказать вот на данный момент, не знаю, может быть, в каких-то цифрах, показателях, если можно?
Да, без проблем. С точки зрения биллинга, то бишь начисления, мы, конечно же, не можем говорить, что прошел квартал, это мы можем сказать только в конце апреля месяца. А с точки зрения функционала непосредственно на земле, как говорится, конечно же, да. Но в совокупности небольшие цифры, как я уже говорил ранее, в АПО-3, то бишь в зоне деятельности, в зоне ответственности спецавтобазы как регионального оператора, по-прежнему входит более 2,7 миллионов жителей Свердловской области, из них 1,5 это город Екатеринбург. По-прежнему мы обслуживаем 34 муниципальных образования, включая столицу Урала. У нас открыто более 380 тысяч лицевых счетов, из них порядка 40 тысяч – это лицевые счета юридических лиц. В совокупности вывезено свыше 1,5 миллионов свыше 1,5 миллионов кубических метров твердокоммунальных отходов на 14 объектов обработки и захоронения. Если мы говорим про качество предоставляемой услуги, то, наверное, здесь будет показателем являться колл-центр, так называемая горячая линия. По горячей линии за 3 месяца, то бишь за квартал, поступило порядка 25 тысяч звонков. Не нужно говорить о том, что реформа идет гладко, уверенно, и все, собственно говоря, хорошо. Конечно же, есть и слабые места, места, которые нам необходимо будет подтянуть со временем. Мы этим, безусловно, занимаемся. Но вот небольшая статистика вам в разрезе того же колл-центра. 33% — это люди звонят, интересуются, что такое вообще договор, что такое публичная оферта. А я напомню, что в рамках реформы действует норма публичной оферты, то есть публичного договора. Это установлено правилами постановления правительства 1156, пунктом 8, то бишь на 16-й рабочий день акцептирован, то бишь как следствие заключенный договор считается со всеми потребителями услуги, как с юридическими лицами, так, собственно говоря, с физическими.
То есть это такая форма договора?
Абсолютно верно. Эту норму предусмотрел законодатель. 33%, как я уже сказал, звонили и потребители интересуют формат заключения договора, потому что можно не просто в рамках публичной оферты работать, а непосредственно еще и заключить договор и перейти с так называемого пресловутого норматива к факту. Но об этом, с вашего позволения, чуть позже.
Да.
9,5% уточняли графики вывозов твердокоммунальных отходов, ну или сообщали о несвоевременном вывозе. Такое, к сожалению, тоже происходит. Нужно понимать, что все мы из плоти и крови, и за рулем мусоровоза сидят точно такие же люди. Где-то физически не могут проехать, потому что контейнерная площадка заставлена, где-то по техническим причинам, условно говоря, мусоровоз сломался в дороге, там колесо пробило и так далее. Понятно, что все эти ситуации нами демпингуются в моменте, как я говорил ранее, на базе САБА, аббревиатура спецавтобазы, по-прежнему работают бригады быстрого реагирования, повторюсь, повторно говорю об этом. Самые лучшие отклики насчет вот так называемого ГБР, группы быстрого реагирования. Mm-hmm. Идет звонок на колл-центр, с колл-центра передается в диспетчерскую, в диспетчерские в моменте отправляют бригаду и устраняют тот или иной завал на той или иной контейнерной площадке.
Смотрите, с завалами все понятно и все хорошо, все замечательно. И группы быстрого реагирования – это здорово. Но а какие-то выводы делаются, не знаю, там, по конкретному месту, разбор полетов потом, почему не вывезли оттуда и оттуда?
Ну вот смотрите, такие выводы делаются в основном в местах, где были обнаружены несанкционированные свалки. Mm-hmm. То есть это тоже очень интересная тема. То, о чем вы говорите, да, имеет место быть, мы общаемся, это в основном происходит в многоквартирных домах, в жилом массиве, где плотная застройка, где-то негде парковаться, особенно это в зимний период, автомобили ставят, контейнерную площадку, соответственно, мусоровоз не может подъехать. Мы, конечно же, в живом диалоге находимся с управляющими компаниями. Но здесь еще нужно посмотреть на такую норму, как ликвидация свалки несанкционированной. Они появляются, они особенно появлялись активно в январе месяце, когда юридические лица, вдруг, которым пришли счета за оплату, они посчитали, что по какой-то причине они теперь не могут пользоваться контейнерной площадкой жителей, им нужна собственная контейнерная площадка, хотя в рамках того самого факта, о котором я сказал ранее, это абсолютно правильно. Ну и начали грешить нормами, особенно это было на Химаше, где просто возле дороги образовывались несанкционированные свалки, а для регионального оператора, для понимания, все, что свыше 1,1 кубического метра, является несанкционированной свалкой. Вот, конечно же, мы эти завалы, так скажем, в моменте ликвидировали. Uh-huh. Ну, а если мы говорим о крупных и больших свалках, которые рекоператор спецавтобаза вывез, то из города Екатеринбурга было вывезено 12 несанкционированных свалок. Всего в АПО-3 уже 23 свалки. Следовательно, вот пример вам самый большой, вот недавно по федеральным телеканалам показывали в Пионерском микрорайоне. Ну вот испокон времен, знаете, вот где была народная тропа, там, собственно говоря, людей выбрасывали.
Ну, где привыкли, да, что называется?
Не совсем так. А почему это случилось? А все очень просто, потому что ранее, как я уже говорил в предыдущих эфирах до этого у вас, отрасль была неучетной. И вот как раз-таки нерадивые подрядчики, вывозившие мусор в леса и поля, просто в частном секторе находили удобную, как им казалось, площадку, в нашем с вами случае, в Пионерском микрорайоне это был гаражный кооператив, и туда все, собственно, вываливали. Зимой снег перепорошил, вроде бы не видно, да и нормально. А житель идет и по привычке туда же выкидывает. Ну, вроде как местная свалка, туда ну, можно, ничего подобного
нельзя. В теории разбитых окон, да, ну, получалось. Хорошо, позвольте, да, мы сейчас зачитаем еще парочку вопросов, которые пришли конечно. К нам через соцсети в том числе. Раньше вы, кстати, говорили в предыдущих эфирах, опять же, что за январь вывезено было на 20% больше отходов и мусора, чем за тот же период прошлого года.
Подтверждаю.
Это, то есть это сохраняется
тенденция?
Подтверждаю,
да? Статистика это сохраняется.
Что она показывает?
Объемы твердокоммунальных отходов, поступающих на полигоны, а их, я, как уже сказал, 14 в территориальной схеме в АПО-3, примерно в рамках этих же 20% по итогам первого квартала, собственно говоря, эта норма пока и сохраняется. Это говорит, как, может, извиняюсь за тавтологию, как я говорил и ранее, о том, что мы ушли от истории, связанной с нерадивыми подрядчиками. Mm-hmm. Сегодня у нас каждая машина оборудована ГЛОНАСС-навигацией. Mm-hmm. Мы можем проследить ее путь, ее маршрут. Мы знаем ее маршруты, потому что маршрутные листы и графики утверждаются нами. Uh-huh. Как региональным оператором. Следовательно, сегодня мы с вами, как жители, как потребители конечной данной услуги, понимаем, что если машина приехала и забрала с контейнерной площадки твердокоммунальные отходы, она однозначно, она гарантированно довезет ее до полигона. В противном случае подрядчик просто не получит за это деньги.
Хорошо, вот пишут нам, пригласите, пожалуйста, вашего гостя, я зачитаю просто объявление, вот что смогу разглядеть. Уважаемые жители села Горный Щит, ваша территория, кстати?
Конечно, да.
Ваша. 30.03 в 11.00 по адресу Горный Щит, Ленина, 12А, ЦК Горный Щит, будет проводиться встреча с жителями села Горный Щит для обсуждения вопросов развития отдаленных территорий, в том числе мусорная реформа, зачитываю, как написано, благоустройство, социальная сфера. Администрация Чкаловского, судя по всему, я вот не могу...
Давайте я поясню, я знаю эту ситуацию.
Хорошо.
Это небольшие пикеты. Эти пикеты проводятся, если я не ошибаюсь, уже третью неделю подряд. Организаторов мы знаем, мы с ними в конструктивном живом диалоге. Каждый раз совместно с представителями администрации выезжаем в горный щит, каждый раз общаемся, участвуем и наблюдаем за этими пикетами. После того, как люди организованно высказывают свою точку зрения, свое мнение, как правило, мы удаляемся в местную администрацию и производим уже там непосредственно диалог с, ну, я не знаю, как назвать, с теми, кто, с организаторами данного мероприятия. И, надо признаться, конструктив есть. По сути дела, не согласны с нормативами, не согласны с реформой в принципе. Ну, коллеги, надо понимать, что реформу придумали на федеральном уровне. Ее проработали профильные институты. Тут, наверное, к региональному оператору-то меньше всего вопросов. Когда с людьми общаешься, когда объясняешь это, собственно говоря, все это понимают.
Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 385-0923. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня можно два вопросика?
У нас с вами минута.
Минута. Прямо значит, предел. Вот, смотрите, первое, значит, мне интересно, у меня есть одна квартира, вторая, в одной я не проживаю, а в другой живу. Как мне сделать так, чтобы мне по второй не начисляли? Какого алгоритма действия? Так.
Второе. Здравствуйте, второе. Рассказываю вам. Давайте по очереди. Первое. Вы должны предоставить справку региональному оператору с управляющей компанией, либо же с ТСЖ об акте фактического проживания и принести ее либо в Энергосбыт Плюс, либо в Екатеринбурге по адресу Посадская 3, перекресток Посадская, Грузовская в спецавтобазу. По предыдущему периоду сразу же в моменте будет произведен перерасчет, и в перспективе там начисления производить не будет. Если вы подтверждаете, что факт, что вас нету в том или ином помещении, где вы являетесь собственником свыше 5 дней, вам однозначно произведут перерасчет и сторнирование начисления предыдущего периода как следствие.
Звучит прекрасно. А какую доказательную базу я должен собрать? Я должен обойти соседей, с которыми могу и не дружить?
Нет, я же сказал, нужно вам обратиться в собственную управляющую компанию. Они придут к вам по вашему заявлению, составят акт фактического проживания, что у вас там реально никого в моменте нету. Следовательно, они вам этот акт отдадут на руки, и вы уже с ним приходите к нам.
Ладно, понял, спасибо. Второе. Вот смотрите, вы сейчас берете деньги, получается, со всех жильцов, допустим, да, из расчета у вас кубатура, столько-то от проживающих в квартире идет, да, начисление. Вот смотрите, в семье два человека, ребенок. Этот же ребенок днем учится в школе, вы в школу точно так же по учащимся обсчитываете, с них берете деньги. После этого вечером этот же ребенок идет в музыкальную школу, там он находится 2 часа, но музыкальную школу вы также обязываете заключать договор от учащихся. Но он там и стаканчика одноразового не выбрасывает, но вы кубатуру насчитываете, получаете с одного единицы человека деньги и дома, и в школе, и в дополнительном образовании, и в секции, если он пошел потом на
такие. Вопрос ясен. Резонный вопрос, спасибо большое. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Григорий Вихарев, директор спецавтобазы.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
17:18 в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 Серов. С нами сегодня, напомню, Григорий Вихрев, директор муниципального унитарного предприятия спецавтобазы.
Так все верно, да. Разрешите, я отвечу на предыдущий вопрос.
Я хотел присоединиться. Смотрите, вот у меня дочь ходит в садик, да, соответственно, она с утра и до вечера в садике. И мусорит она, несмотря на свой маленький возраст еще, в садике, да?
Так точно, да.
Вот я присоединюсь.
Смотрите, нормативы накопления, как я уже говорил ранее, утвердила региональная энергетическая комиссия в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации и в соответствии с профильным министерством и его методическими рекомендациями. В каждом муниципальном образовании утверждены нормативы, и РЭК, собственно говоря, их сформировал. На основании них мы работаем. Следовательно, по квартирам мы тариф умножаем на норматив, делим на 12, получаем отсюда цифру в 148 рублей, но сейчас уже меньше, потому что налог на воздействие окружающую среду стояли без изменения на протяжении 3 лет, следовательно, в едином тарифе он отразился как на снижение, но об этом тоже чуть позже. Вот, это что касается многоквартирных домов и жителей частного сектора, то есть непосредственно вашей собственности. Что касается секции, когда вот радиослушатель уважаемый задал вопрос, после чего, когда ребенок из квартиры вышел, ушел в школу, в школе вы начисляете, ушел из школы в секцию, в секции вы начисляете, это собственно говоря, здесь работают и распространяются все те же нормы, коммунальные услуги, и на нее тоже распространяются нормативы. Но по отношению к юридическим лицам, а секции школы – это юридические лица для регионального оператора, у них есть акведы. Акведы – это виды деятельности. Так вот, у них норматив привязан к виду деятельности, то бишь к акведу. Он регулируется, если я не ошибаюсь, 77-78 постановлением правительства Свердловской области. То есть ровным счетом та же коммунальная услуга, она будет, а региональный оператор и обращение с твердокоммунальными отходами – это сегодня коммунальная услуга, она распространяется также на душу населению, население по секциям, по школам, по детским садам и так далее. Просто там расчет немножко другой.
Понятно, но ребенок ведь, находясь там в школе, например, а мы, находясь на работе, не мусорим дома.
Но тем не менее, вы приходите на работу, и у вашей работы есть юридическое лицо. В данном случае это «Комсомольская правда». У «Комсомольской правды» есть договор с региональным оператором в соответствии с ее видом деятельности, по нормативу. Если у «Комсомольской правды» есть собственная контейнерная площадка, а это основополагающий фактор от перехода к факту от норматива, то пишите заявку региональному оператору, я подчеркиваю, эта форма носит форму заявительного характера, показываете нам собственную контейнерную площадку, мы в соответствии с графиком и форматом мусорообразования определяем количество, объем, ну и, собственно говоря, мы заключаем с вами договор не по нормативу, а по так называемому факту мусорообразования. Это как может повлиять на снижение для вас выплаты.
Так и наоборот,
потому что случаи бывают абсолютно разные. Я приводил уже пример, вот, например, жители многоквартирного дома желают перейти от норматива к факту, потому что норматив 148 рублей не устраивает дорого. Мы вроде как столько не образуем твердокоммунальных отходов. Без проблем. У нас уже есть случаи. Установили, есть, у них есть собственная контейнерная площадка в соответствии с планом межевания. Она у них в собственности. Вы же знаете, да, что как за порог квартиры перешагнул, это все является общедомовым имуществом в соответствии с жилкодексом. Так вот, провели голосование, перешли на факт, на прямые договора с ресурсоснабжающей организацией, то есть с региональным оператором, и взялись за голову. Больше стали платить.
Больше?
Почему? А все очень просто. Я же говорил об этом еще в январе месяце. Все очень просто, потому что нет гарантии, что юридические лица с первых этажей не будут пользоваться вашей контейнерной площадкой.
Да.
Нет гарантии, что соседнего дома житель, когда идет на остановку вот, в проезжей части, не выкинет мусор к вам именно на контейнерную площадку. И вы понимаете, как будто бы график-то утвердили, но по факту получается переполнение.
И охранника к ней не представишь, да?
Вот. А по примеру там той же ботаники, адрес уже забыл, огородили металлопрофилем собственную контейнерную площадку, по ключику ее открывает. Вот здесь факт работает. То есть
Хорошо.
Здесь надо подходить персонально.
Персонально. Денис из Горного Чита, опять же, нас спрашивает. А можно ли вопрос по поводу мусорных мешков? Когда и где будут происходить раздачи или продажи их, как, кроме как на улице Посадской?
Спасибо, Денис. Очень правильный, актуальный вопрос. Прямо в яблочко, что называется. У регионального оператора сегодняшним днем действительно существует обязанность. Хочу, чтобы каждый радиослушатель это для себя отразил.
Мы говорим сейчас про частный сектор.
Мы говорим про частный сектор, где зачастую установлен именно комбинированный вид сбора ТКО. То есть, где, например, нет возможности установить контейнерные площадки, или ее просто пока нет, потому что еще не установили. Вот. Следовательно, у регионального оператора есть обязанность сегодня собирать все мешки, не только, вы знаете, как фирменная символика спецавтобаза, по утвержденному графику. График представлен, зафиксируйте, пожалуйста, график представлен на сайте администрации района, график представлен на сайте регионального оператора sab-ekb.ru, и, собственно говоря, муниципалитет и местная префектура активно помогает в распространении этой информации. Следовательно, в Горном Щите есть утвержденные графики. По этим графикам ездят мусоровозы. Но понимаете, какая штука? Графики – это совершенно не панацея. Если кто-то говорит, что услуга не оказывается, но я же уже сказал ранее, что у нас существуют навигационные системы. И мы всем, и правоохранительным органам сейчас предоставляем, и жителям в частном порядке, многоуважаемым, о том, что там на самом-то деле машина была. Но понимаете, один человек просыпается в 9 утра, другой человек просыпается в час дня. А мусоровоз едет, например, в 11 в соответствии с утвержденным графиком. Получается, для того, кто просыпается в час дня, уже этот график становится неактуальным?
Понятно.
Хорошо, я полностью в данном случае разделяю позицию жителей. Я тоже за то, чтобы контейнерные площадки были установлены.
Вопрос-то был как? тогда где будет происходить раздача или продажа мешков?
Сейчас об этом дойду. Для этого необходимо, смотрите, для того, чтобы организовать контейнерную площадку, нужно четко понимать, что это обязанность собственника земельного участка. В данном случае, если мы говорим про МКД, то это управляющая компания, либо ТСЖ, если мы говорим про частный сектор, то это администрация. Зачастую. Следовательно, необходимо обратиться в администрацию от собственников для того, чтобы они в соответствии со всеми санпинами установили контейнерную площадку. Возвращаясь к вопросу, когда и где, но сегодняшним днем на Посадской уже ведется выдача пакетов. На Шарташе и заплите Калиновки она уже ведется. Графики также представлены на сайте регионального оператора. Это, безусловно, временная мера на сегодняшний день, потому что так называемый переходный период никто не отменял, он будет идти до окончания первого полугодия. Мобильная группа выезжает в специализированной газели со специализированной символикой на основании документов, то бишь подтверждения личности, то есть паспорта, либо иного документа, и на основании квитанции вам выдаются пакеты в соответствии с нормативами. Но это абсолютно точно не панацея. Панацея – это везде установить контейнерные площадки. Я прошу услышать и понять меня правильно. Даже для самого регионального оператора это будет правильнее, и систему сбора ТКО упростит кратно. Ну, сами вдумайтесь. Либо по улице ездить и собирать пакеты, либо приехать на одну контейнерную площадку и разом стационарно все забрать. И жителям, самое главное, так будет гораздо удобнее. Поэтому ответственность с органов местного самоуправления по этому вопросу никто не снимает. Еще ближе к итогу, до конца следующего месяца в каждом муниципальном образовании будет сформирована служба территориальных представителей, мы ее уже заканчиваем формировать, на базе которой будет вестись реестр выдачи тех самых пакетов.
Спасибо. Хорошо, у нас есть еще один звонок, 385-0923. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Бухаровский Алексей Анатольевич, я проживаю в поселке Шувакиш. Это рядом с Ганиной ямой. У нас года два назад убрали контейнерную площадку как раз по причине того, что верующие, тысячи верующих, когда шли на Ганину яму, они, соответственно, останавливались у контейнеров и выбрасывали мусор. Они ведь едут на автобусах, они идут пешком, они, значит, электричками прибывают. И администрации не понравилось, что очень много мусора. Они убрали два года назад, по-моему, все контейнера, теперь этот мусор на обочинах, в лесу. Вот, тратятся деньги, чтобы КАМАЗами собирать с Серовского тракта, с обочин, там, из каких-то, значит, закутков вот этот мусор. Вот как с этим быть? А в поселке Шувакиш сейчас получается, что и мусор выкинуть местным жителям негде.
Слушайте, хороший вопрос. Уникальная ситуация.
Могу отвечать?
Да, пожалуйста. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Алексей Анатольевич, за вопрос. Это как раз, собственно говоря, та ситуация, о которой я говорил. По какой-то причине контейнерной площадки нету, а для собственников...
Администрация решила.
Ну, послушайте, за администрацию вообще рассуждать очень тяжело, но надо понимать, что с ней нужно находиться в конструктиве. Нужно в нее обязательно обратиться с заявлением о том, что верните нам контейнерную площадку. Сегодняшним днем в Шувакише происходит помешковой сбор, нам эта ситуация ясна. Это, разумеется, не так удобно, как стационарная контейнерная площадка. Мы готовы, как региональный оператор, установить временные даже баки, хотя я подчеркиваю, что это обязанность собственника земельного участка, в данном случае администрации. Временные баки, либо же лодочку 8-кубовую для того, чтобы жители пока грунты не оттаяли.
Но... Лодочка называется? Это контейнер?
Да, контейнер, лодочка называется. Но у самосвалов она такого, вот, по типу кирпичик. Понятно. Это в переводе на русский, чтобы проще воспринималось. Вот. Пока грунты не оттают, нельзя устанавливать контейнерную площадку. Я так понимаю, это противоречит ГОСТам, СНИПам. Собственно, может, поэтому этого они и не делают. Хотя понятно, что в рамках реформы и главой администрации города Екатеринбурга, и в иных муниципальных образованиях совместно с министерством, я знаю, они эту ситуацию очень контролируют, задача всем главам устанавливать стационарные контейнерные площадки. Потому что, ну, вы вдумайтесь только, мы сегодня в реформе, в одной из самых больших реформ в нашей огромной стране, и у нас в третьем городе столицы, в третьем городе страны, в полуторамиллионном мегаполисе зачастую нет контейнерных площадок, и мусор собираются по мешковым сборам. Ну что, вот на примере того же Шувакиша, это разве дело? Конечно же нет. Поэтому я очень надеюсь, что этим летом администрация всех уровней начнут установку контейнерных площадок и формировать реестр, который все-таки с 1.01.2019 должен у них быть.
Хорошо. Прежде чем мы прервемся для блока новостей, недавно сообщалось, что до конца года вы собирались закупить 5500 контейнеров. Много это, мало? Есть ли какой-то, не знаю, уже график или, может быть, места установки? Вот давайте этот вопрос мы зададим. Напомню, с нами сегодня Григорий Ревихарев, директор ему спецавтобаза. Друзья, оставайтесь с нами, мы продолжим после блока новостей с Максимом Клеменовым.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
17.33 точное время. Это радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Григорий Вихарев, директор ЕМУП спецавтобазы. Подводим итоги прошедшего, ну, почти что уже закончившегося квартала. Когда стартовала экологическая реформа, с чем мы идем дальше, так сказать, вот об этом мы всем сегодня говорим. 385-0923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7-953-385-0923, WhatsApp и Viber. Так вот, по поводу 5500 контейнеров, сообщалось о том, что вы собирались их закупить до конца этого года. Много это или мало? И вот, собственно говоря,
отвечая на ваш состоянии? Вопрос, да. Это не совсем так. Мы уже установили порядка 1500 контейнеров, контейнерных баков на территории восточной зоны. В городе Екатеринбурге заменили порядка 1000. Это все евроконтейнера, которые 1,1 баков, 1,1 кубических метров, удобные для погрузочной техники, модернизированные съемной крышкой, то есть
педаль, там как?
Педаль, как положено, то есть полноценные контейнерные баки. Следовательно, всего в зоне АПО-3 их находится более 14 тысяч, только представьте. Сегодня в городе Екатеринбурге более 7 тысяч. Это огромный объем. Разумеется, в городе преимущественно все евробаки, но надо понимать, что ежедневно происходит действие по ликвидации, если хотите, этого оборудования. Uh-huh. То есть где-то это вандальские действия, где-то ломается оборудование элементарно, где-то почему-то поджигают. Ну, собственно, разные причины. Конечно же, мы постоянным образом производим замену данного оборудования. Наша задача, как я уже сказал ранее, вот возвращаясь к уважаемому радиослушателю предыдущего вопроса, не нужно нам сегодня в рамках реформы пользоваться так называемым по мешковому сбору мусора. Это вот этот комбинированный вид сбора, это далеко не панацея. Нам нужны контейнерные площадки. Нам нужны контейнерные площадки с евробаками для того, чтобы качество предоставляемой услуги было выше, нежели сейчас. Сейчас в области все еще есть железные баки, где погрузка происходит, так называемая боковая погрузка. Но это же, во-первых, долго, во-вторых, трудозатрат гораздо больше. Ну, а как следствие, жителям не совсем удобно, потому что если мы берем летний период, контейнерная площадка, когда переполняется, а бак открытый, а дождь, а, собственно, ну и ну, понятно, со всеми понятно. Вытекающими. А здесь полноценный евроконтейнер, очень удобный в использовании, с закрывающейся крышкой. Задача делать контейнерные площадки сегодняшним днем, как в городе, так и по области.
Позвольте, я почитаю вопросы, которые нам пришли в том числе через социальные сети. А, да, сначала давайте ответим на телефонный звонок 385-0923. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Ринат.
Да, очень приятно, да.
Значит, у меня три вопроса.
Сразу три. Алло. Да, слушаем, говорите, пожалуйста, не тяните время.
Три вопроса. Первый вопрос. Все-таки мусорная реформа – это про вывод мусора или про переработку мусора? Все почему-то обсуждают только вывод, контейнеры, а перерабатывать мусор кто-то собирает? Это первый вопрос.
Так.
Второй вопрос. Вы, как руководитель спецавтобазы, у вас у спецавтобазы техника своя есть вообще? Или у вас на субподряде? Это сервис, еще пару-тройку контейнеров. Вот это второй вопрос. И третий вопрос. Может, кто-то все-таки скажет, откуда взялся этот тариф, и почему он самый большой у нас в Уральском регионе, я не знаю, чуть не в стране самый большой.
Нет, вы не правы. В Красноярском крае он раза в 2,5 выше, например.
Ну, хорошо, в Красноярском. А в соседних...
В Янау выше. Вопросы понятны?
Да, спасибо.
Готов отвечать на них.
Да, пожалуйста.
Значит, первое, Ренат, первое по вывозу и переработку. Почему все говорят про вывоз, а не говорят про переработку? Это так называемый второй этап территориальной схемы развития реформы. Сегодняшним днем наша задача утвердить все графики, плавным образом войти в реформу, что, собственно, надо признаться, получилось. Сегодняшним днем мы можем констатировать, что министерство ведет работу по привлечению инвестиций, Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, как, собственно говоря, заказчик работы регионального оператора, и его задача прямая — привлечь инвестиции в субъект, в данную отрасль, ведет эту работу. Огромное, я вас уверяю, огромное количество совещаний проходит на этом, на эту тему на разных абсолютно уровнях. Вот, к примеру, вчера приезжала в администрацию города совместно с первым заместителем главы Екатеринбурга, совещались с коллегами из Финляндии. Они желают зайти в город, желают на базе концессионных соглашений построить мусоросортировочные заводы. Всего для понимания, в Свердловской области их должно появиться 12. 12 больших полноценных МСК, мусоросортировочных комплексов, которые будут работать в перспективе на наше с вами благо. В разрезе переработки, получения, выделения полезных фракций и, как следствие, получения вторсырья для определения определенных предприятий. Следовательно, 7 должно из них появиться, из 12, 7 должно появиться в восточной зоне, как раз-таки в зоне ответственности спецавтобазы. Если мое мнение спросите, то я считаю, что 2 из них должно появиться в городе Екатеринбурге. У нас с вами есть полигон Широкореченский, где стоит уже мусоросортировочный комплекс. Сейчас он стоит на консервации ввиду того, что коэффициент полезных действий, то бишь КПД, у него кратно низок. И сегодняшним днем его даже нерентабельно запускать, я докладываю вам. На базе данной территории планируется модернизация, как мне видится, данного МСК. И на базе полигона Северного, который находится в Верхней Пышме, тоже нужно строить МСК. Так вот, каждый из объектов должен включать в себя мощности по 400 тысяч тонн обработки по году, каждый. А не в совокупности. Следовательно, остальные должны появиться у нас в области. Спрашиваете, нужно ли это делать сейчас? Да, нужно. Спрашиваете, ведется ли в этом направлении работа? Да, ведется. Почему результатов не видно? Ну, потому что 3 месяца только прошло. Уверяю вас, что начиная с 2020 года, а за 2019 в этот период министерство найдет подрядные организации. Повторюсь, почему говорю так часто про министерство, потому что это зона их ответственности. Региональный оператор будет строить эти заводы или не будет, это всего лишь одна из, это будет всего лишь одна из подрядных организаций, не более того. То есть, если региональный оператор в лице спецавтобазы подготовит инвестиционную программу, защитит ее перед правительством, то, пожалуйста, путем банковских средств или собственных средств он может идти и строить эти заводы. И ровным счетом та же другая любая организация. В этом никаких трудностей нет.
Да, нас спрашивают, будет ли полная переработка мусора и когда, но ответили
по, как раз. По примеру вчерашнего совещания с финнами, вы только представьте, но они по-другому немножко делают. Они не выборкой занимаются, точнее не так. Они производят не столько МСК, сколько мусоросжигающие заводы. То есть у них все очень просто. У них половина идет на топливо РДФ, половина в выделение полезных фракций, пластик, металл, бумага и так далее. А, собственно говоря, все остальное у них сжигается. И вот та самая зола, условно говоря, она уже идет в виде хвостов на полигоны. И это является 1%. Но насколько мне известно, в городе Екатеринбурге и на территории Свердловской области мусоросжигающих заводов не должно будет построиться. Должны будут построиться мусороперерабатывающие заводы. Потому что, собственно говоря, субъект против мусоросжигания. Это по моей информации, мне известно. Это что касается переработки и строительство МСК. То есть до конца года определение концессий инвестиционных программ, и начиная с 2020 года, полноценное строительство, надо понимать, что года на 2 точно. Первое. Второе, что касается...
Не быстро.
Надо понимать, что это целые объекты должны новые появиться. Это и время на строительство, это и время на утверждение всех соглашений. Это и разработка проектно-сметной документации и так далее, и так далее. Далее, что касается собственного автопарка. Всего у спецавтобазы 98 единиц специализированной техники. Из них 74 мусоровоза. Как следствие, все мусоровозы спецавтобазы работают на территории города Екатеринбурга. Всего в реформе задействовано порядка 300 единиц специализированной техники. В ежедневном режиме порядка 130 работает в городе Екатеринбурге, порядка 170, соответственно, работает по области, в остальных 33 муниципальных образованиях. Надо ли увеличивать автопарк САБа? Конечно, надо. Зачем нам подрядчики, которые выигрывают конкурсы, если есть собственный социально ориентированный МУП? Я об этом говорю давно, начиная с 2018 года. Отвечая на ваш вопрос, будем мы увеличивать парк автотехники, мусоровозы приобретать? Да, будем. Путем лизинговых программ будем просить городского финансирования, областного финансирования. Различными способами мы обязаны увеличить автопарк, потому что мы являемся, помимо рекоператором, еще и МУПом, муниципально-унитарным предприятием. Я уже неоднократно об этом говорил. Это тире равно, как хотите, социальная ответственность. Это не ООО, это не организация, которая, знаете ли, следующим утром проснулась не с той ноги и почему-то решила, что ее теперь тарифы не устраивают.
Блиц, возможно. И почему спецавтобазы не видят просветительской работы? Это вот, опять же, по Горному Щиту нам пишут, например, среди населения, например, жители Горного Щита раньше собирались специальные мешки. Ну, а мы об этом
говорили. Мы об этом с вами проговорили, да. И про территориальные представители я тоже сказал. Теперь, да, с вашего позволения, про тарифы.
А, давайте, да.
Про тарифы.
12-й мы, кстати,
отвечаю на вопрос Рената.
12-й, да, мы по стране.
Ну, собственно говоря, я об этом тоже говорил. Первое. Тариф утверждает не региональный оператор. Тариф утверждает региональная энергетическая комиссия. Норматив утверждает не региональный оператор. Норматив утверждает региональная энергетическая комиссия. Ну, а в вопросе, где, в каком субъекте больше, в каком субъекте меньше, давайте посмотрим хотя бы через год, как наши соседи из соседних областей будут работать через год с таким маленьким, ничтожным, маленьким тарифом, где они даже перевозку должным образом осуществить не могут.
Григорий Вихарев, напомню, с нами, директор ЕМУ спецавтобаза. Друзья, ну, я надеюсь, что еще к нам придете, потому что вопросов осталось огромное количество. Оставайтесь с нами, друзья, это радио «Комсомольская правда», не переключайтесь.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».